Добрый день, я Роман Лут, компания Дюшебас, проект Эксенус, White Gold и Прекурсорс. Тема сегодняшней лекции – архитектура современного 3D-движка. Значит, еще на лекции. Это будет в какой-то мере посмотрим Эксенус. Также я расскажу о двух наших текущих проектах. Вы узнаете, что у нас есть, как мы это делаем. Что позволит вам как бы спланировать объем работы. То есть, если вы хотите писать свой движок, вот, вы сможете буквально взять наш PPT-файл и по нему, по каждому слайду запомнить, что нужно сделать. Так. Для кого лекция? Это, в общем-то, обзорная лекция. Ну, поскольку я буду рассказывать о технических решениях, которые мы принимали, не углубляясь в реализацию. Это, в общем-то, для программистов и для руководителей. Цель лекции – реклама машинного движка. Сначала краткое введение. Значит, давно, когда компьютеры были большие, значит, игры писали с одним программистом буквально в ближе. И вот так собственно, выглядел первый трехмерный движок. Это Battle of Avatar, где кто-то еще успел поиграть в эту игру. Сразу по картинке видно, что объем работ в принципе может потянуть один человек, причем он же может являться не долларом. Хорошо. А теперь пробуем 20 лет вперед. Значит, что мы видим сразу из картинки? Картинка кардинально другая, соответственно, объем работ выше. Что мы видим? Текстуры с имитацией свойств поверхности, то есть шейдер, аккуратное освещение, масса деталей, HDR-рендеринг, масса спецэффектов. Что это только то, что мы увидели из картинки. Чтобы увидеть, что еще, давайте посмотрим трейлер Xenos. Что выдать картинку, еще нужно масса систем. Сейчас у меня тут список. Реалистичная симуляция мира, интерактивные, источные столкновения, физика, искусственный интеллект, качественная анимация, качественный звук. Почему-то многие об этом забывают. В основном все останавливаются на рендере. Ну, соответственно, что нужно, чтобы это получить? Большие команды и трудность понимания. Очень трудно все учесть, потому что очень много всего. Вот. К чему приводят ошибки при планировании, все знают из других лекций, я думаю. Вот. Разработку игры, если мы говорим о дата-драйвен подходе, нужно разделить условно разработку движка, разработку игрового кода, который, собственно, превращает движок в игру конкретную, и разработку контента. В этой лекции пойдет речь о разработке движка. Движок, это я уже сказал. Но вполне понятно, почему все понимают его не так, потому что первое знакомство с игрой идет по скриншотам. Вот он с рендером, собственно, начнем. Вот, рендеринг кадров можно с вами разделить. Рендеринг геометрии мира – это у нас строим здания. Рендеринг статических объектов – это те объекты, которые не двигаются. Это деревья, там всякие, может быть, ящики какие-то. Почему они отдельно? Потому что тот факт, что они не двигаются, позволяет применить определенную оптимизацию при их рендеринге. Рендеринг движущихся объектов – это монстры и машины, то есть они постоянно находятся в движении, постоянно не двигаются. Рендеринг эффектов, частицы транзисторов, как пример. Дальше финальная обработка картинки, 2D-картинки. Это в процессах и рендеринг игрового хода. Это инвентарь, там всякие индикаторы, игровые и так далее. Первое, значит, рендеринг геометрии. Это решение, которое мы используем. Значит, у нас используется та архитектура. Это было заметно. Ксеносе, то есть. Вот. Мы разбиваем мир на клетки. В ксеносе они были 200 на 200 метров. И карта была очень большая у нас там. В этих проектах поздних мы решили все как бы более зажать. Делать больше уникальных квадратов, сделали их из 600 метров. То есть в следующих играх наши карты будут, мир будет меньше, но зато они будут уникальные. Потому что, как выяснилось, по геймплею очень плохо, когда нужно проходить большие расстояния, в которых играться все нечего. Вот здесь мы скриншотим часть карты и один из квадратов из этой карты. Квадрат рисуется в нашем редакторе уровней. Они рисуются, если это универсальная клетка, то они рисуются там, чтобы стыковаться при поворотах, то есть там определенные уровни должны быть расположены вершины на крылах. У нас есть шаблон для этого, там делается один раз на момент. Если это уникальный квадрат, ставится один раз, то у него никаких ограничений, он должен стыковаться со своими соседями. И у нас, в принципе, в редакторе есть утилиты для автоматической стыковки вершин соседних уровней. И освещение, и высокие трейлы. Вот как эта карта выглядит от первого лица. Вот. Поскольку нам нужно обеспечить высокую дальность видимости, мы рисуем упрощенную версию вдали. То есть у нас не используется такой подход, как карта высот или помимо террора. У нас вот такая, поэтому мы вынуждены делать упрощенную версию этих уровней. Это, во-первых, потому что отрендерить сложные уровни это по скорости медленнее, во-вторых, у нас существует жесткое ограничение по памяти. Поэтому движок в памяти держит не больше 12 клеток. В то время как мы движемся, клетки продвигаются на фоне и программы потоки. Как мы создаем так называемые импостеры уровней? Импостеры уровней у нас генерируются автоматическим редактором. То есть эта утилита очень много трудоложена. Буквально там художник говорит, создать импостер уровня. Идет круг на 15 минут, на выходе получает вот такой результат с чем-то. Вот. И вблизи это выглядит ужасно, конечно. Но поверьте, вдали за 200 метров оно очень похоже на то, что есть на самом деле. Тем более, что мы смотрим не с самолета обычно, а с того на земле какой-то. Вот. Это что касается рендеринга уровня. Дальше, пока что мы имеем только пустой террен, мне нужно заполнить какими-то объектами. Это у нас статические объекты. Куча деревьев, ящиков, там в городе, какие-то заборы там. Объекты мы расставляем тоже в нашем редакторе уровней. Модели, они не уникальные, они могут повторяться. Это является своего рода как бы упаковкой. Потому что, опять же, я говорю, жесткое ограничение по памяти невозможно. Ну, скажем, цифры такие, что клетка уровня это 60 тысяч треугольников, а в статических объектах миллион. Реально, если вот посчитать в моделях этих объектов, которые составляют миллион, там может быть 300 тысяч, может быть и меньше. Дальше. Вот скриншот из нашего редактора. Вот он так выглядит. Художник может расставлять эти объекты, планировать там их специальные утилиты, чтобы они падали на землю правильно. Вот как, какая наполненность получается в результате. То есть объекта достаточно много. Поскольку объекта достаточно много, всех отрендерить достаточно сложно. Быстро, имеется в виду. Поэтому, кроме того, что мы используем систему LED, то есть упрощение объектов с расстоянием, мы используем также спрайты. Дело в том, что LED, да, он упрощает, но на текущих видеокартах важно не упростить не количество треугольника, а количество дачей. А если у нас там было две текстуры на объекте 600 треугольников, то сколько ты его не упрощая, он быстрее рисоваться не станет. Поэтому на данном расстоянии мы используем спрайты. Значит, к синусе у нас был один спрайт на объект, и было резкое переключение в видный поппинг, то есть это достаточно сильный объект по глазам. Мы эту систему переработали. Теперь у нас 32 спрайта на один объект. Это 8 поворотов объекта и 4 поворота освещения. Дальше редактор при сохранении уровня подбирает, что вот конкретно это дерево с конкретным его освещением похоже не более на вот этот спрайт, если его промоделировать таким-то цветом. Потом мы доделали кроссфейд, и сейчас практически это линейное переключение. Вот здесь два скриншота маленьких, по ним на таком расстоянии они переключаются, они выглядят одинаково. Да, я хочу еще сказать, что лобуровый у нас тоже строится автоматически. Многие движки требуют художника там рисовать, 5 монстров. У нас это упрощается автоматически, художнику остается только проставить правильное расстояние, на котором эти лобуровы будут переключаться. То есть движок стоит версии 80, 60, 40 и 20% треугольника. Художник смотрит, ну или там геймдизайн, не нужно. Он смотрит, что вот этот цвет неплохо бы уже отображать на 200 метров. Очень сокращает объем работы. Да, рендеринги статических объектов. То, что они статические, это совсем не значит, что они, как говорится, каменный цветок. Поставили, и он уже ничего не может делать. На самом деле, в данном движке статические объекты могут переключаться в активном состоянии или повернуть какую-то анимацию. Вот у нас они реагируют на взрывы, причем они могут разрушаться, это тоже как бы изменение. Вот здесь кактусы — это статические объекты. То, как он разбивается в момент удара, это прописывается там в редакторе ресурса. Это я дальше расскажу. Так. Дальше. Рендеринг движущихся объектов. Они обрабатываются отдельно, потому что их рендерить обычно очень сложно. Это объекты с очень большим деревом скелета, у которых много контроллеров. То есть расчетом там немного больше. Потом для них нужно... То есть статическое освещение для них уже не рассчитаешь. Для них динамическое освещение, динамические тени. Вот. Вот такой у нас монстр, то есть там вот, я дальше покажу наш просмотрщик модели. Это подробнее при экспорте расскажу. Рендер эффектов. Эффекты — это система частиц, например. Они у нас реализованы в терминах процедурной модели. Процедурная модель — это не что-то выгруженное из Макса, это программа, прежде всего, которая там буквально это мы пишем плагин к движку, то есть наследуем себя от Т-процедурной модели, и эта Т-процедурная модель умеет себя рисовать. Вот. А если нужны какие-то там дополнительные эффекты, вот для космоса мы понадобились индустриальный след, мы тоже написали такой объект, и у нас все работает отлично, все в парадигме движка вписалось. Дальше. Микрообъекты детализации. То есть на самом близком расстоянии мы еще больше детализируем пространство. Объекты детализации — это общее понятие. В частности, это права, например, или какой-то мусор, который является на земле. Значит, я сейчас покажу, как это выглядит. Очень сильно повышает детализацию кадра. Значит, тут видно, как они вырастают, но это потому, что мы двигаемся достаточно быстро. Когда мы играем, это не так заметно. Это не обязательно может быть какой-то зеленый товар, в общем, понятие. Вот это космический наш проект, вот здесь совсем добровольно используется. Другой вид формы, так сказать, дальше. После того, как все отрендерили, у нас есть 2D-картинка. Существует очень много методов повысить как бы визуальное восприятие и сделать ее более приятной. Это постпроцессинг. Что такое постпроцессинг? Это набор эффектов, буквально стек, которые последовательно применяются к картинке 2D. Это позволяет реализовать Blur, Motion Blur, Fake HDR с адаптацией к освещенности, какой-то там Depth of View, ну, скажем, от теплого воздуха и так далее. Причем, вот у нас это описывается вот такие обычные текстовые файлы, вот, детали реализации уже пошли так, я кратко. Значит, у нас есть четыре рендертажа, это как бы ровности. Вот каждый фильтр, который склеил 4x4, он принимал 4 рендертажа, это выводит в один. Все эти фильтры, это опять же плагин в движку, их можно писать самостоятельно. Набором этих фильтров, вот то, что здесь описано, это больно. Ну, как это реально выглядит? Вот картинка без постпроцессинга, вот с постпроцессингом, для сравнения. Не знаю, как на экране здесь видно, но реально это значительно приятнее делает, причем очень-очень дешевыми средствами. То есть я считаю, что постпроцессинг – это очень важная часть. Вот. Дальше то, о чем все забывают и потом очень жалеют в конце – это рендеринг. Обычно все к этому сколько берутся, и мне это делали, начинают прописывать вручную каждую кнопку, там, каждую координату текстуры, и в результате уровень будет меняться всегда, потому что полностью спланировать юзер-интерфейс от начала до конца очень сложно. Нужно сразу приготовиться к тому, что будет меняться в течение проекта. Поэтому нужно вложить в начало дополнительные усилия на то, чтобы его было проще. Мы это учли, мы сделали свой редактор интерфейса наподобие Delphi. Написали набор готовых компонентов, там, коды, боксы, кнопки. И поскольку игровой интерфейс не терпит стандартизации, всегда придется писать какие-то свои элементы, ну, типа компаса какого-то там. Опять же, в виде плагина движку нужно исследовать это виджет, написать свой. Все это сохранится в лицевые файлы. Вот полный интерфейс. Интерфейс довольно сложный. Если все прописано руками, огромным трудом, и потом приходит дизайнер, что тут надо передвинуть кнопки, программист нужно сказать, что ему лучше застрелиться, чем передвинуть. Да. Дальше, как мы это рисуем? У нас движок под DirectX 9. Используются шейдеры в текущих проектах до третьей версии, включая третью. У нас нет такого редактора, как в Mono Shading Rush, или как там в Unreal показывали, у них там буквально рисуется буквами. Почему? Потому что шейдер — это программа, письменный шейдер, который выполняется миллион раз на кадр. Какой бы у вас там ни был грамотный художник, он не программист, и мы считаем, что он не напишет в темном версии. Поэтому У нас Шейдеры пишут программисты, так же, как плагины в движку. Тут надо заметить, что у нас шейдеры, у нас движок ориентирован на материалы шейдеры. Я сейчас объясню, что это значит. В других движках, например, при выгрузке конкретного монстра, где к нему пишется конкретный шейдер, и вместе с ним выгружается. У нас не так. У нас есть библиотека материалов. Каждый материал может соответствовать там, десяток шейдеров, которые рисуются в разных условиях. Когда этот шейдер рисуется с матмапой, когда он рисуется с решенными цветами, когда он рисуется просто через другой триангус, этим занимается движок. Художник говорит, что я хочу вложить здесь материал с таким-то поведением. То есть, чтобы это был матмапинг со спекуляр компонентой. Вот. Дальше его ничего не интересует. Он описывает эти текстовые файлы. Вот такой вот. То есть TableMap — это шейдер. Дальше параметры этого шейдера и физические параметры материала. Это используется для расчета освещения, для коллижена там, и данные. Описывается текстура там. Мы написали уже довольно много по наши проекты. И, как я говорю, можно написать еще больше. Да, как все это выглядит? Вот. Вот такой шейдер на Кремле. Если кто помнит этого Кремля, Ксения себе выдал. Ну, не так, скажем, не будет лучше. И на самом деле, в индустрии здесь тоже довольно сложный шейдер. Мы специально не делаем так, что все бросаем в глаза, потому что это неправильно. Все должно быть очень-очень так тонко, аккуратно. То, что здесь нет шейдера, нужно заметить, если их отключить. А вот, когда вы смотрите, вы воспринимаете картинку, что она нормально и приятно. Дальше. Как у нас организовано освещение? На геометрии уровне у нас используется roadmap, которая рассчитывается в офлайне. Вот когда художник заканчивает моделирование уровня текстуры, его уровень вот так выглядит, это любое, без освещения. Наш редактор считает освещение, тоже администрируется и укладывает в roadmap. Художнику не требуется делать каких-то раскладок там. Все происходит автоматически, то есть буквально. Перед выходными художник ставит на дальше там 5-6 уровней, в понедельник приходит, все уже посчитано. Если ему нужно что-то там подбирать, он имеет возможность засчитывать кусочки уровня, отдельные объекты. Вот так вот. И как это вместе с освещением, это вот так выглядит. Здесь у нас считается ambient occlusion и неправильное освещение от солнца. В области они не вызывали, потому что для таких объемных данных это очень тяжело. Но ambient occlusion и так дает достаточно хорошую картинку. Вот в виде забора видно, как там чуть-чуть затемнено. Это достаточно сильно делает более реалистичную картинку. Для экономии памяти у нас есть еще вершинный режим, то есть мы берем roadmap'ы, бейкаем их вершины и разглаживаем освещение, чтобы не было резких градиентов или тонких треугольников, как вот так вот выглядит вершинное освещение. Тесселяцию мы делаем. Это как бы упрощенный режим для компьютеров с нашей производительностью. Дальше. Движущиеся объекты. Для движущихся объектов рассчитывается регулярная сетка, которая очень сильно упаковывается. Здесь показаны шарики. У нас освещение в каждой точке аппроксимируется одним источником плюс амбиент. То есть я рассчитываю освещение так, чтобы вот этих двух, этого источника амбиента, так, чтобы оно было максимально похоже на то, что есть реально в этой точке. Потому что структура очень сильно упаковывается, там буквально не может быть больше, чем 160 килобайт на такой уровень. Когда мы настраиваем, там очень быстро идет выборка, сампл очень быстро нужно брать, даже для прототипа. Вот, это я все сказал. А, да. Смена дневной ночи. У нас на самом деле рассчитывается два освещения. Это дневное освещение личное. Дневное, до уровня дневного этапа, оно начинает вершинное. И все остальное это вершинное. И потом, комбинируя эти два освещения, причем, например, дневное умножить на какой-то там розоватый цвет, а ночное умножить на синеватый, мы получаем что-то в виде заката. Да, при этом не исчезает тело, но надо как-то идти на какие-то компромиссы. В принципе, выглядит очень хорошо. Температурный уровень у нас занимает от 4 до 20 часов. Но поскольку все делается в автоматическом режиме, это приемлемо. Дальше не по графике расскажет Сергей.
Да, тут немножко я расскажу. То есть, как Рома уже сказал, кроме графики в игре много чего еще есть там, да? Вот Рома не сказал еще один момент, такой очень важный. У нас огромный мир,
и данные постоянно подгружаются с Винчестера, да?
В 51-м это была реальная проблема, то есть мы пытались сделать очень большой, но очень детальный мир, да? Но... Во-первых, так сказать, памяти оперативной на то время у компьютеров было недостаточно. То есть передний объем был у пользователя 512 мегабайт. Ну, во-вторых, мы сами допустили целый ряд ошибок. Одна из них это то, что, количество текстур не рассчитывали. Пытались, что их было очень много там, и прочие другие там, да. И это не приводило к тому, что игра принимала достаточно много памяти, и когда у пользователя памяти было мало, то все ужасно слепилось, и вообще все было очень плохо, да. Что мы сделали? То есть раньше у нас там было разбито по потокам, то есть мы данные подгружались в направленных потоках, но их было много там, и мы все объединили в один альтернативный поток, который полностью раздаются разные задачи на подгрузке там уровней там или еще там или модели или чего, и он их исполняет. Появились двухъядерные процессоры, что опять же идеально написалось в наш, так сказать, подход. Но появился Xbox, где вообще там три ядра, а реально еще больше там, да. Вот, где и сократили объем данных немного, и теперь все у нас вообще идеально работает. По коллижену. Вот тут имеются следующие моменты. Мы не используем никакие платные другие движки, и имеется определенное, так сказать, обоснование для этого. Есть очень хорошие, замечательные, так сказать, движки, но опять же у нас основное требование состоит в том, что у нас памяти очень мало. Потому что в игре всего очень много, и поэтому зачастую мне приходится идти на компромисс, то есть, да, имеются не более оптимальные алгоритмы, но они требуют больше памяти, и именно они используются, как правило, в неплатных движках. Нам же памяти катастрофически не хватает, и поэтому разумно нагрузить, так сказать, процессоры и разгрузить память. Поэтому мы используем свои, так сказать, библиотеки для этого. Ну, кроме того, позитив определенно, что это уже там отрабатывается на протяжении там 5 лет, и как результат там багов практически именно, так сказать, по коллижену нет. Физика у нас тоже своя, она радикально улучшена по отношению к минуса первому. Вот. Опять же, все заточено на то, чтобы все данные, необходимые для коллижена, для физики, погружать максимально быстро, асинхронно с второго потока. Уровень выглядит так для коллижена. Имеется статическая геометрия, это собственно, так сказать, не геометрия уровня, имеются статические объекты, как деревья и так далее. Их отличие в том, что Это очень не позволяет оптимизировать ну, коллижен, потому что, как правило, очень много одинаковых. Ну, то есть, ну, деревья там, ну, пяти видов там, ну, их там 1000, скажем, да, на один уровень. То есть, это, опять же, очень оптимально обрабатывать можно. И имеются ну, динамические объекты, как там автомобили, там все в таком духе. Вот. Следующее, это у нас, как у нас, во-первых, выдается физик и так далее. Но основная задача даже не в том, чтобы, скажем так, как там работало в игре. Это можно, опять же, любой движок взять, и оно будет работать, все замечательно. Основная задача вот у нас в новых двух проектах Предтечи и Лекси, минус 2 было, то это мы поставили задачу, чтобы максимальное количество объектов было динамическое, разрушаемое и так далее. Это, в свою очередь, требует, чтобы очень многие люди могли очень просто это делать. И без какого-либо участия программиста, не умея ни программировать, ни вообще ничего не умея делать там, да? Бывает. То есть, чтобы можно было взять человека с нетужицы один месяц на обучение, и все, он реально описывает все технические объекты, как они там качаются, ломаются, там, ну и все в таком духе. Вот, имеется определенные там примитивы, все основано на Максе, то есть в Максе имеется у нас плагин есть, где вы расставляете эти примитивы на реальном объекте, ну, видите, например, на примере качели. Опять же, вы расставляете определенные джойнты, объединяющие эти твердые тела, да, чтобы говорят, там, на качели, например, реализовать или автомобиль, все у нас в единой системе, то есть что качели, что автомобиль, опять же, это что самолет, что вертолет полностью прописывает гейм-дизайнер и программист к этому, так сказать, не прикасается. Все параметры сложных объектов и также то, как развалилось, на какие части, что происходит там с объектом при попадании, при взрывах из разного оружия, разными патронами у нас там и так далее. Все, опять же, гейм-дизайнер прописывает в редакторе курсов, опять же, никакого участия программистов в данном процессе нет. Имеется небольшой набор уже готовых классов, то есть опыт уже небольшой, и мы постоянно улучшаем. У нас уже отлично там автомобили, то есть там, ну, если вы видели наши ролики, ну, Рома еще покажет, наверное, то есть там, ну, кроме того, что он ездит, от него там можно отстреливать в любые отдельные части, разбивать стекла, пробивать колеса, там, ну, то есть по полной программе все. Опять же, программист к этому процессу никакого отношения не имеет. Когда ко мне приходит очередной раз, там, а давай сделаем, чтобы там при попадании в бампер он отвалился, я говорю, ну, и делай, все, то есть как бы, то есть я не участвую в этом всем, да. Вот танк, вертолет, самолет, не на самом деле это реальная проблема, в плане того, что гейм-дизайнеры постоянно у них появляется много замечательных идей, то есть как бы и поэтому их много, а программистов мало, и поэтому мы максимально стремимся перенести нагрузку на более, так сказать, низкий уровень, там, где люди именно, так сказать, работают, чтобы они именно, так сказать, описывали именно то, что они видят. Кто хотел это сделать, он это делает. Вот. Что дальше? АИ. Структура для поиска пути строится автоматически в редакторе уровня. Ну, тут можно увидеть, вот эта клетка, что строится по уровню, это то, где могут перемещаться персонажи. Выглядит она недостаточно непросто, но там идет еще уже сейчас недостаточно сложный постпроцессинг для того, чтобы после фактического поиска пути, там, оптимального по этой клетки, персонаж шел максимально гладко, то есть не по каким-то там ложным мнением, а более-менее адекватно, да? Вот. Следующее, что там у нас было? Что такое? А. Сеть? А как обратно называется? Библиотека, ну, кроме того, что не позволяет не быстро обрабатывать разные вопросы, как найти, не путь от точки к точке, там, да, это все понятно. Еще очень нас своими ухаю, что можно определить очень быстро, очень глубокого видно и в этой точке, другую точку или нет, множество. И благодаря этому можно строить очень сложные пути, например, путь такой, что каждой точке видна нам. Это надо, например, для окружения, там, да, то есть это очень удобно. Вот, укрытие там, базовое. Вот, следующее, что? Сеть. Питьевая архитектура на основе движка, то есть как бы вы изначально пишете на классах, на которые изначально их архитектура сделана для того, чтобы игра работала по пяти. Но одиночный режим игры это просто-напросто на одной машине клиенты работают одновременно. Вот. Благодаря этому, в принципе, не приходится, скажем так, в попыхах, когда уже попросили дополнительный режим для игры, полностью все там переделывать и так далее. Но если она работает в одиночном режиме, она автоматически работает и в питьевом режиме. Ну, кроме того, это нам очень не помогает оптимизировать вот на Xbox на 3 ядра, и, соответственно, на одном ядре может работать сервер, на другом клиент. Учитывая, что у нас сейчас распределение 50 на 50, то есть физика и звук это 50% FPS собирает и 50% для графики. То есть фактически можно достичь очень большого ускорения. Звук у нас есть, опять же, своя библиотека звуков. Преимущество в том, что на уровне вы тыкаете сколько угодно звуков, там опять же для программистов вы только указываете позвать для объекта вот такой-то звук и так далее, нет никаких ограничений, а уже работа движка выбрать наиболее нужных для того, чтобы они отыгрывались в игре в данный момент, да? И первые форматы PAF и OBG. Дальше редакторы. Это тоже то, о чем многие забывают, и для многих является открытием, что оказывается, надо еще и редакторы писать. Вот. Если вы почитаете постмортем игр, которые использовали 3DS Max в качестве редактора, то там очень жалуются на то, что сделали так сделали. Почему? Потому что Max он очень хорош для того, чтобы редактировать модели, которые там надо крутить с разных сторон. Вот большой мир, по которому там можно ходить, там в помещение залетать. Тут Макс проигрывает, так сказать. Поэтому мы написали свой редактор уровня. У нас не используется конструктив Solid Geometry какой-то. То есть буквально мы можем нарисовать первый Макс, расставить боксы, нажать кнопку. Из Макса перелетает наш редактор открытой параллели. Ставим старт-пром, нажимаем play, и мы его уже можем по этому ходить. То есть, хоть мы сделали редактор, интеграция с 3DS Max у нас очень
очень просто, ну, очень просто, скажем, выбили десяток треугольников, нажать кнопочку, эти треугольники перелетают в NAS, который открыт рядом, там их подредактировать и обратно засунуть. Все-таки переплюнуть 3ds Max по микроредактированию геометрии не, поэтому NAS используется всегда. Очень большое преимущество своего редактора состоит в том, что он отображает ту картинку, которую человек увидит в игре. То есть количество циклов запуска игры значительно сокращается. Не нужно там подвинуть вершину, заново ждать, пока все откомпилируется, чтобы посмотреть. Здесь можно включить с освещением, без освещения, Wi-Fi, там любой режим, включая финальный. Когда человеку нужно играть конкретно в этом квадрате, он тут нажимает кнопочку «Play», происходит компиляция до 2 минут, смотря какого размера уровня. И начинает играть. Дельфи. То есть он использует движок, который написан на ReSonC, но сам написан на Дельфи. Экспорт из 3D Max? А у нас... Да, мы поняли. У нас есть свой плагин Maxi Exchange. Там вы открываете этот плагин Maxi, нажимаете кнопочку. Далее в Max треугольники выделены в редакторе. Плагин находит окно редактора, посылает ему сообщение, его на копию даты. Редактор это обрабатывает, посылает назад. Ну, есть возможность через ASK, в общем, файл, но это как бы больше и неудобнее. Вот. Зачем еще использовать редактор? Редактор нужен для того, чтобы прорисовывать террен. Как это сделать в Максе вообще не знаю. То есть у нас террен это такой специальный шейдер, который может поддерживать до 32 слоев и прорисовываться кисточкой редактора по вершинам. Ну, то есть как бы 32 слоя, но поскольку в одной вершине может быть конкретно какой-то слой, то реально один треугольник это максимум 3 слоя, соответственно. Можно задавать, это будет плавный переход или переход по специальной маске, которая там задается в этом материале. Вот тут видно, что трава, они такие платные переходят в песок. Это для маски. Ну, соответственно, тренинг все-таки нужно делать полный, нужно какую-то сеточку. Ну, и она должна быть достаточно, ну, очень плотной, для того, чтобы что-то к нему не помещить. Вот, еще в редакторе прорисовывается карта объектов детализации, тоже кисточкой. То есть сначала редактируется стиль, здесь не показано. Стиль это как бы набор травинок, которые используются в этом стиле с такой-то вероятностью. Вот. Затем вот выбирается стиль, и кисточка вот так вот рисуется по террену. Причем гарантируется то, что мы видели здесь, оно будет так и видно. Хотя все расставляется в пределах. Вот это все квадратами, то есть понятно, что 1 метр квадратный, у него такой-то стиль. А в пределах вот этого квадрата сами тренинки расставляются пиранами, потому что хранить такой объем данных, позицию всех тренинок, это нереально. Вот, но поскольку там использовался предотренированный это случайно чисел. То есть у нас гарантируется, что все будет как нарисовано, так и не будет. Так, это я все не сказал. Да. Дальше мы должны расставить объекты на уровне. Значит, сами вот эти статические объекты, они хранятся в RGB файлах, они в редакторе не редактируются. RGB файлы, там деревья, персонажи, машины, они редактируются в Максе. Тут мы с Максом спереть не будем. Вот. Когда уже есть набор этих объектов, дизайн уровня расставляет их в нашем редакторе уровней. То есть вот у нас есть свой внуш, это класс для статических объектов, и там есть отдельные классы для солдата, танка, распроизводы, это типа там автомат Coca-Cola или что-то еще.
Вот у объекта есть там свойства, которые определяют его поведение. Все это редактируется в редакторе уровней. Тут есть у каждого объекта такой сид называется. Это, собственно, поведение его. Это в редакторе ресурсов. Вот еще есть у нас такой. Что важно? То, что дизайнер уровня только голосовал второй, он уже может передать редактор геймдизайнеру и работать с ним одновременно. То есть объекты у нас хранятся на сервере, централизованно. И каждый объект кому-то принадлежит. То есть дизайн еще расставляет деревья, а геймдиз уже может представлять пути, представлять машины, прописывать миссии. Работа с параллелем, и это немного сокращает срок, когда мы задумали сделать уровень, когда мы работали со всеми миссиями. Так, что там еще? Да, юниты, если мы написали какой-то новый юнит с каким-то там уникальным поведением, тот же автоматически появляется вот в списке классов редактора нашего. Дальше. Редактор карт мира. То есть в редакторе уровня редактируется одна клетка конкретная. Из этих клеток мы составляем тайную карту. Вот здесь большая карта. Это старый скриншот. Мы решили делать его поменьше и поинтереснее. Тут, собственно, все понятно. Опять же, поддерживается сетевая работа. То есть типы клеток, там, эти карты, они все хранятся на сервере. Дальше. Собственно, модели. Модели, как я сказал, мы создаем в 3DS Max, своего редактора нет. У нас есть свой экспортер. То есть, сделали модель, нажимаем File Export, формат RAW, там указаны определенные опции, ну, там разные габариты, вряд ли скелетная анимация, с каким качеством там. Модель экспортится, что занимает до 2 минут, в зависимости опять же от сложности. И запускается сразу просмотрщик. Просмотрщики он служит только для того, чтобы проверить, все ли работает то, что он задумал. Дело в том, что в Максе все свойства они проставляются тегами. То есть мы хотим, чтобы здесь был контроллер на этой кости, мы его называем там 2 равно 0. Хотим там, чтобы эта кость упрощалась на определенном уровне. Опять же, это прописываем какие-то свойства. Вот когда мы выводим это все в просмотрщик, мы смотрим, что все работает так, как нужно. У нас есть контроллеры костей, которые позволяют вращать, сдвигать более анимации до 4 анимаций. То есть группы костей. То есть торс может отогнуть одну анимацию, ногу другую, при этом еще торс может быть повернут на какой-то угол. Сейчас у нас реальные модели разбиты вообще по частям тела, потому что у нас ригдол. Все части тела — это отдельная группа. Анимация у нас компрессится. Лекция про компрессию анимация когда-то была открыта. То есть те кадры, которые нужны найти интерполяции в соседних, мы не сохраняем. Опять же, там повороты и позиции могут храниться в форматах меньше бит на число. Это задается качество, и вот этот один подбирает, какой формат он может использовать для конкретно вот этой кости. Кости у нас обычно где-то 60, нам персонаж. Техническое ограничение 255. Опять же, техническое никогда не достижимо, обычно достигается системными требованиями, прежде чем техническое. Так, что еще может наша скелетная анимация? Можно скрывать отдельную группу, то есть, например, мы привязываем билет к отдельной кости, и думаем, что вот эта группа костей не видна, все, что к ней привязано, не видно. Стреляем в голову персонажа, значит, билет скрываем, создаем отдельный объект, который падает там. Отдельный объект билет, ну, типа там все стреляют билет. Используется вот скелета. Вот скелета строится автоматически. Что это значит? Что
скажем, с 10 метров отключается лицевая анимация, там с 20 пальцев отключается, дальше ты вот спина нагнуться и вплоть до того, что человек как бомбард ходит, ну там 600 метров. Это обязательно, потому что при такой количестве костей это занимает еще один процесс обновления, расчет скелета. Вот, как мы делаем скелетную анимацию? Опять же, свою систему ничего не покупали. В данный момент мы делаем 12 костей на лице. Это глаза, брови, щеки, рту там определенная группа костей. Используем липсинг. То есть у нас есть процессор звуковых файлов, который выделяет фонемы. И по этим фонемам юнит специально прописанные кадры морфит, чтобы получать движение рта соответствующий звук. Вот они позволяют делать лицевые анимации под каждый язык. То есть 7 языков сделать, это миллионный объем работы. Пример под этим будет. Дальше. Такое наше ноу-хау. Обычно в играх используется, скажем, кролик. У них юнит движется линейно. И при этом для того, чтобы мы не подсказывали, они либо центр сдвигают вперед-назад, либо делают такую походку, которая выглядит недостаточно, чтобы мы не подсказывали. Мы отслеживаем, как движется персонаж, и двигаем его именно по расстоянию, которого надо. Вот пример. То есть идет монстр, он не подсказывает вообще, в принципе, не может быть такого. Если Макси не подсказывал. Так, что здесь? Вот. То у нас не подсказывать не будет. Ну, при поворотах, конечно, появляется, но это никак не изменит. Мы отслеживаем, что вот при морфинге с 10 в 11 кадр у нас в центре персонала сместился вот такой вектор. Соответственно, в игре мы двигаем не линейно монстра, а вот именно вот, что при морфинге 10 в 11 мы сдвигаем на этот вектор. Все совпадает. Это в ролике. Сейчас я в конце покажу ролик. Дальше. Так, сколько у нас там времени? Тут быстро. Редактор системы частиц, опять же, подбит игру. Сложная система частиц, то есть там частицы умирают, рождают новую систему и так далее. Очень кратко. Дальше. Редактор ресурсов, в котором хранятся строки, диалоги, квест, описание квест-предметов, поведение. Те кактусы, которые разбиваются, это в редакторе ресурсов прописывается, что при ударе, какой звук, что отпадает и так далее. Сразу поднимается несколько языков, то есть экспорт импорт в Engine. То есть в написали на русском, это экспорт в Engine, мы были переводчиком, они назад возвращают, мы импортим тот язык, который мы передали. Все попадает на наш редактор ресурсов. Все ресурсы тоже населены. Это русский ERC, это один файл, но это как бы локальная копия ресурсов, которые хранятся на сервере. Каждый может себе получить локальную копию, с ней работать, а потом свои ресурсы заплодить, все остальные могут эти ресурсы с сервера взять. Работа коллективная. Вот так вот, например, это редактирование персонажей. Да, редактор. Честно говоря, он сейчас на стадии разработки, то есть мы движок написали, который парсит XML файл. XML файл еще пишем руками. Мы можем даже на редакторе редактировать, но сохранить еще не сделаем. Но работаем над этим. Вот. Это я сказал, что очень важно иметь коллективную работу. Чтобы передача ресурсов от сценариста к геймдизайнеру происходила очень быстро. Что еще я написал в нужном движке? Витамов, система, катсцены, ноу-хай, процедурные текстуры, снимок, ночи, опять же, менеджер какой-то. Сейв-лот движок должен поддерживать. Бекаус, видеополь, замена текстур на персонажах и так далее. Вот. Соответственно, система очень сложная. Поэтому при написании движка нужно подходить обдумывали к этому делу. То есть у нас все разделены на менеджеры, объектно-ориентированные, программные, если кто читает статью на БТФ, на основе ВЭКУ, что позволяет нам очень хорошо объединять Delphi и C. Движок разделен на модули, то есть у нас рендер – это отдельно, библиотека графическая отдельно, шейдер и библиотека – это отдельно, протекло отдельно, коллижен звук А отдельно и так далее. Мы можем в репозитории заливать интерфейс на отдельную ВЭКУ, независимо от других, очень легко обновлять версии. ВЭК организован на основе плагина, то есть экзешн запускает LineChanger, ВЭК входит в цикл, все остальное, вся логика игры, это реализуется плагинами к нему, которые реализуют какие-то классы. Вот. Что мы в результате получили? Мы получили универсальный движок, который может использоваться для ActionRPG, чем мы занимаемся. Если карта из одной клетки, это First Person Shooter или Third Person Shooter, можно поставить камеру сверху, соответственно, используя соответственное разрешение на стратегию. Нет, геометрии уровня получаем Space 7, что я тоже сейчас покажу быстренько. Так. Собственно, выводы. То есть работы очень много. Правильно планируйте. Или предоставьте создание движка профессионалам. Вот. Если нужно, обращайтесь на МДГ, когда вы внешний кит. Вот. Давайте, чтобы не задерживать следующий докладчик, пойдем к нашему стенду, там отвечу на все вопросы, и там можно будет посмотреть живые эти игры. Просто неудобно. Всем спасибо.
Поэтому можно будет потом найти. Я хочу с вами поговорить о погоде какой-то.